Глава 6. Психиатр Эрик Мария Барк сидел, откинувшись на спинку кресла, обтянутого светло-серой овечьей кожей. У него был большой кабинет в доме с покрытыми лаком дубовыми полами и встроенными книжными шкафами. Вилла темного кирпича располагалась в старейшей части Эншеде, к югу от Стокгольма. Был полдень, но Эрик дежурил ночью, ему требовалось поспать несколько часов. Он закрыл глаза. В детстве Беньямин хотел знать, как познакомились папа и мама. Эрик присаживался на край его постели и рассказывал, что бог любви Купидон существует на самом деле. Он живет в облаках. Пухлый мальчик с луком в руках. Однажды летним вечером Купидон посмотрел с небес вниз на Швецию и заметил меня, объяснял Эрик сыну. Я как раз был на вечеринке и проталкивался на террасу на крыше, когда Купидон подполз к краю своего облака и пустил стрелу вниз, на землю, в кого придется. Я расхаживал там, болтал с приятелями, ел арахис, перебросился парой слов с заведующим кафедрой. Но когда женщина с соломенными волосами и с бокалом шампанского в руке взглянула мне в глаза, стрела угодила прямо мне в сердце. После почти 20 лет брака Эрик и Симоне все же решили развестись, и в большей степени это решение принадлежало Симоне. Потянувшись к выключателю, чтобы потушить настольную лампу, Эрик мельком заметил отражение своего усталого лица в зеркальце на книжной полке. Морщины на лбу, складки вдоль щек были глубже, чем обычно. Темные волосы подернулись сединой. Надо бы подстричься. Несколько прядей упали на глаза, и он мотнул головой. Когда Симона сказала ему, что встретила Йона, Эрик понял — все кончено. Беньямин воспринял все спокойно и пошучивал, что иметь двух пап — это просто отлично. Сейчас Беньямину 18, он живет в Стокгольме в большом доме с Симоной и ее новым мужем, с доставшимися ему в придачу братьями, сестрами и собаками. На старом курительном столике лежали последние номера American Journal of Psychiatry и метаморфозы Овидия, заложенные полупустой упаковкой таблеток. За свинцованными окнами дождь падал в насыщенную зелень фруктового сада. Эрик вытащил пачку с лекарством из книги, выдавил в ладонь таблетку снотворного, прикинул, за какое время тело добудет из нее активное вещество, начал подсчитывать снова, потом бросил. Из предосторожности он разломил таблетку по надсечке, сдул с края порошок, чтобы не было горько, и проглотил одну половину. За окном лил дождь, из динамиков приглушенно доносился «Dear Old Stockholm» Джона Колтрейна. Химическое тепло от таблетки растеклось по мышцам. Эрик закрыл глаза, наслаждаясь музыкой. Эрик Мария Барк был дипломированным врачом, психиатром и психотерапевтом. Специализировался на терапии травмы и психотерапии катастроф. 5 лет он проработал в Уганде, в Красном Кресте. 4 года Эрик руководил революционным научным проектом в Каролинском институте. Групповая терапия глубоким гипнозом. Он был членом Европейской ассоциации гипноза. Многие считали его крупнейшим мировым авторитетом в области клинического гипноза. Сейчас Эрик входил в маленькую группу, которая разрабатывала методы терапии острой травмы и посттравмы. Группа регулярно помогала полиции и прокуратуре проводить сложные допросы жертв преступлений. Нередко он использовал гипноз, чтобы свидетель расслабился и смог верно восстановить картину событий. Через 3 часа намечена встреча в Каролинском институте. Эрик надеялся поспать до нее. Не получилось. Он погрузился в глубокий сон. Ему приснилось, что он несет бородатого старика через какой-то тесный дом. Симона позвала его из-за закрытой двери, и тут зажужжал телефон. Эрик дернулся и пошарил по курительному столику. Сердце быстро стучало от внезапной тревоги, как бывает, когда человека выдергивают из глубокого расслабления.
«Симона», — невнятно проговорил он.
«Привет, Симона. По-моему, тебе пора завязывать с французскими сигаретами», — со свойственной ей лаконичностью пошутила Нелли. «Прости за эти слова, но у тебя голос как у мужлана».
«Ты почти права», — улыбнулся Эрик. В голове было мутно от снотворного. Нелли рассмеялась, бодро, звонко. Нелли Брандт была психологом и коллегой Эрика по спецгруппе в Каролинском институте. Невероятно знающая, она много работала и в то же время много шутила, иногда чересчур вульгарно.
«Здесь полицейские, они словно рехнулись», — сказала Нелли, и только теперь Эрик понял по ее голосу, как она нервничает.
Он потер глаза, чтобы вернуть зрению резкость, и попытался вникнуть в дело. Нелли рассказывала, как полиция явилась в отделение скорой помощи с пациентом в шоковом состоянии. Эрик прищурился на окно, на улицу, дождевые капли стекали по стеклу.
«Мы проверили соматический статус, выполнили рутинные процедуры», — говорила Нелли. «Кровь, мочу, состояние печени, почки, щитовидную железу».
«Хорошо».
«Эрик, комиссар особо спрашивал о тебе. Это я виновата. Случайно сказал, что ты лучший».
«Не пытайся подсластить пилюлю». Эрик, медленно пошатываясь, встал, провел рукой по лицу и, опираясь о мебель, подошел к письменному столу.
«Ты встал»,
— весело констатировал Нелли. «Да, но я...»
«Тогда я говорю полиции, что ты уже едешь».
Черные носки с запылившейся подошвой лежали под столом вместе с длинным чеком такси и зарядным устройством для телефона. Эрик нагнулся за носками, пол поплыл ему навстречу, и Эрик упал бы плашмя, если бы не успел опереться на руку. Лежавшие под столом предметы слиплись вместе, потом разъехались в двойных кольцах. Резко светились серебристые маркеры в стаканчике. Эрик потянулся за полупустым стаканом, выпил воды и подумал: «Надо взять себя в руки».